Евангелие от Иоанна, 3 глава. 3 глава, читаю с 26 стиха. «И пришли к Иоанну и сказали ему: Рави, тот, который был с тобою при Иордане, и о котором ты свидетельствовал, вот он крестит, и все идут к нему». Иоанн сказал в ответ: «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. Вы сами мне свидетели в том, что я сказал: не я Христос, но я послан перед Ним. Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Сия-то радость моя исполнилась. Ему должно расти, а мне умаляться». У нас, братья, тема о беседе, проведение беседы. И здесь мы читаем, что пришли на беседу к Иоанну. Но после чего пришли, я сознательно упустил здесь стих выше, 25-й, произошел спор. Представьте себе людей, которые после спора, какое у них состояние. Они и других готовы зарядить этим. Они пришли, они не говорят о своем споре ничего. Они пришли, у них состояние такое. С тобою при Иордане, он крестит, к нему идут все. Вот, они сейчас заведут, Иоанна тоже. Друзья, как он разумно ответил: «Вы мне свидетели, вот, что я сказал, не я Христос». Потом он говорит: «Не может человек принимать ничего, если не дано будет ему с неба». Следующее приводит пример жениха и невесту. И говорит, что «Вы мне радостную весть принесли сегодня». И еще интересное слово говорит: «Ему должно расти». Думаю, что это для них было как бальзам, как лекарство в их состоянии. У них спор произошел. И теперь, когда они пришли, как он смог увидеть это состояние и на самое ценное обратить внимание, вот, ну, имел такую благодать от Бога. Поэтому, когда к нам приходят на беседу, как важно обращать внимание, в каком состоянии человек пришел. Как он все, что он говорит, как он себя ведет. И указать на самое главное, на Господа Иисуса Христа. И если ему должно расти, а мне умоляться, то и тебе, кто обратился за это, с чем пришел, то, ну, если Иоанн так считает, конечно, это касается и учеников. Ну, слово, конечно, это часто братья об этом проповедуют, говорят, и приятно, когда в нашей практической жизни так получается. Рост такой, Христос возрастает, вот, а мое «я» все меньше и меньше. Итак, проведение беседы. Мы говорили о том, что инициатива принадлежит нуждающимся в помощи. Человек понуждался в помощи и пришел к нам. Первое, необходимо терпеливо, не перебивая, выслушать. Не следует спешить с возражениями. Братья, почему не следует спешить с возражениями? А может быть, вот он высказывает: а я не согласен, почему я должен промолчать? Почему здесь дается совет такой: не спешить с возражениями? Как мы же с вами сами шли на беседу и знаем, когда нам возражали, когда нам не возражали. Я должен выслушать, да, хорошо. Еще. Да, может быть, возражениями мы повредим делу, и человек не закроется. Да, он не расскажет самой сути. Вот интересное слово. Кто дает ответ, не выслушав, тот глуп. Вот, кстати, Слово Божье, братья, оно такое благословенное слово. Когда у меня появился автомобиль, это был 99-й год. И для меня самое страшное было ездить в Одессе на машине. Вот, я боялся ездить. И мне папа говорил: Миша, ну что, люди ездят. Ну, на вокзале встретить братьев, отвезти. Машина есть. Я говорю, я боюсь по городу. И вы знаете, какое слово меня вдохновило. В ком сказано, что не знает даже дороги в город? Ленивец. Я когда это прочитал, я выучил город. Ну, я его еще совершенно не знаю, но недавно ехал с одним братом, он говорит, ну, ты и город знаешь. А я говорю, а я, нет моих достоинств, это Слово Божье меня побудило. Вот, я прочитал, что не знает. Я решил так, у меня дядя есть такой. Он приезжает к своему родственнику на окраине города, оставляет у него машину, и там уже на маршрутке, или родственник его возит. И так всю жизнь. До старости человек по городу не ездил, он боялся, и видно, или наследственность, или что. Да, я думал, что и у меня так будет, и все, не буду я по этому городу, меньше проблем будет. Вот. А прочитал Слово Божие, и все, и стал изучать город, и хорошо. Вот. Поэтому Слово Божие – это для нас всестороннее благословение. Слушай, отмечай для себя моменты, требующие уточнения. Ну, например, жалуется сестра, плачет и жалуется, что муж на нее поднял руку. Это серьезная беда. Я считаю, что на это необходимо особо реагировать. И это горе даже большое. Брат выслушал ее, ей посочувствовал, а потом говорит, давай начнем с самого начала. Ну, не было же так, что он вот пришел и ударил тебя. Так же не было. Ну, он один раз ее ударил, и сильно-сильно обидно. Она, как же так вот, как же так он мог поступить? Я же мать детей, я его жена, мы столько лет прожили вместе, никогда этого не было. И вдруг он меня ударил. Вот. Ну, за что же он тебя ударил? Не знаю, за что ударил. Ну, давай все сначала. Оказывается, деньгами она управляет, все деньги у ней. И нужно было куда-то ехать, а машина не заправлена. Он говорит, дай хоть на 5 литров бензина денег. Она говорит, не дам. Нужно было экономно ездить. Вот гоняешь, не дам, и все. Вот. И он, ну как, а тут еще дети, все это. Ему так стыдно. И она там еще на него. И он взял и ударил. Когда об этом узнал служитель, тогда говорит, нужно еще взять братьев, посетить ваш дом, вникнуть в ваши отношения. У вас проблема, оказывается, давно. Она уже накалялась, и он виноват. Ну, вина на тебе. Вот. Ну как же, муж говорит, дай денег, она не дает. Деньги же ваши общие, тем более он их зарабатывает. Вот. Ну и мужу уделили внимание, и с ней побеседовали. А так со стороны кажется, ну преступление, надо членское собрание делать и мужа наказать. Поэтому наша задача понять моменты уточнения, требующие уточнить. Или, например, Михаил Иванович Хорев рассказывал, в одной церкви служение по очищению, братья объявили, посетят мужей неверующих, вот, и с ними побеседуют. И одна сестра говорит на второй день, братья, ко мне не приходите. Муж так обозленный сказал, если придет служитель, он с балкона выбросит его. И пошел Михаил Иванович. Муж принял хорошо, беседа прошла очень хорошо. И когда он уходил, он задал вопрос, а правда, что ты сказал, если придет служитель, выбросишь с балкона? Он говорит, да, я так сказал. Она мне сказала, придут братья и тебе всыпут хорошо. Вот. Чистку тебе хорошую сделают, посмотришь, как к жене относиться. Он говорит, да я с балкона выброшу. И все. И когда вот мы слушаем что-то, всегда нам нужно вот уточнить, узнать. В Киеве есть школа, где учат следователей. И там так говорят, когда тебе поступила информация, первая информация, вот ты только услышал, 94% выбрасывай на обиду, на огорчение, вообще не поддавайся влиянию. Все это, все списывай на эмоции, на все. В следующий раз от этого человека тоже 50 с чем-то процентов нужно это списывать. А на третий раз уже начинай мыслить и все это конспектировать и начинай дело вести. Но это мирские люди, у них своя психология. Но у нас верующих тоже какой-то процент нужно отбрасывать на зло человеческое, на обиду, на то, что мы себя хотим как-то выгородить, а ближнего в таком свете показать, что уже жить дальше невозможно. Уже. Вот. Как можно лучше понять собеседника и понять его основную проблему? Братья, мы с вами рассуждали о внутренних переживаниях души. Какие они бывают? Давайте мы или вспомним, или подсмотрим. Понять основную проблему. Ну, например, уныние, мы говорили, что может быть. Сомнение. Страх. Депрессия даже. Обида или ожесточение. Братья, вообще сказать человеку, у тебя депрессия, я в последнее время не спешу это делать. Потому что человек может вот за это ухватиться, и потом ходит, всем рассказывает, у меня депрессия. А другое бывает, идет и огорчается, что я пришел, а мне сказали, у меня депрессия. Вот, потом в интернете прочитал, что такое депрессия, вот, и антидепрессанты стал употреблять. Потому что служитель сказал, депрессия. А принимать какие-то медикаменты с врачом нужно пройти, консультацию и диагноз иметь. Вот, поэтому даже если мы ясно утверждены, что депрессия, мы работаем с душой, уделяем внимание, помогаем, но не всегда спешим, вот, особенно... Первый раз человек столкнулся с переживаниями. Это же чувство полной безнадежности, которое сохраняется на протяжении долгого времени. Вот. И у человека полная безнадежность. Это уже такое отчаяние или грань такая, вот, после которой опасность даже жить не хочет человек. Вот. Поэтому здесь вообще диагнозы ставить для себя мы можем отмечать. Еще для себя нужно отмечать, хорошо, если мы темпераменты хоть немножко понимаем. Какой темперамент? Тоже легче. Намного легче хоть немного ориентироваться в темпераментах. Тоже проще и легче. Ну, а самое основное, мы говорили, что нужно молиться Богу, чтобы Господь управил, помог. Особенно, если Господь посылает Слово. Вот если слово, вот в мыслях многие опытные труженики, он мысленно вспоминает тексты Писания и пытается вот тексты Писания словом, и это хорошо работает, хорошо действует. Но наша задача такая, как можно лучше понять и понять основную проблему, вот что происходит. Важно помнить, что человек всегда хочет выглядеть хорошо. Ну, я об одном брате у нас в церкви рассказывал, он сейчас уже в вечности, я его напоминал и вчера, и сегодня расскажу. Ну, у нас многие в церкви, в основном церковь с мира, там, где я совершаю служение. И вот этот брат, он как-то сказал, что желает поехать в одну область и поискать своего отца. Потому что он знает, что мама у него умерла давно, он об этом знает. А он вел такой образ жизни, что и не интересовался, жив ли еще отец. Поеду, поищу, а может найду, может отец мой жив. И он отправился. Ну, он отца нашел, ну так как сейчас же связи телефонные, все. Нам стало известно, что они когда встретились, сильно обрадовались, и неверующий отец за встречу устроил там стол был и выпивка, и наш брат тоже выпил. Вот, и многовато выпил, напился пьяный. Ну и когда он приехал, мы уже знали, вот, что у него беда случилась. Вот, пришел на служение, очень счастливый, Бога благодарит, с отцом встретился и ничего не рассказывает. Ну мы уже с братьями уделяем ему его душе внимание и говорим, расскажите, как, что было. Вот, он все рассказывает, а это, об этом не говорит. Это уже сложнее. Вот. Но мы говорим, что стало известно, что не все так было, как вы рассказали. Но он так в таком состоянии возбуждения говорит, брат Миша, я 20 лет не видел отца, как не выпить за встречу? И ты бы там выпил. Он настолько убедительно, вот, я говорю, если бы вы сокрушались об этом, если вы еще утверждаете, у вас будет еще проблема. Вот, это же ненормальное явление, вот, за встречу иметь запасной вариант, когда у нас какой-то восторг, и все-таки можно себе что-то позволить. Но он так убедительно, что вот, и вы бы на моем месте так поступили. Поэтому человек, он всегда хочет выглядеть хорошо в рассказе о себе или о своей проблеме, он какие-то детали упускает, и бывает это делает осознанно. Вот. Ну и наша задача, вот есть люди, которые услышали и сразу это восприняли. Вот. И бывает, нас просят, вот, и спрашивают, ну так, так, да, так, и здесь тоже так. Вот. И подпали под влияние. Я должен выслушать вторую сторону. Это одно из правил. Вот давайте еще вторую сторону послушаем. Вот давайте я ничего не буду говорить. Если вы хотите, чтобы я вам помог. Вот еще у нас будет встреча. Сегодня мы не обозначим, не обозначим шаги решения вопроса. Еще выслушаем других людей, порассуждаем. Вопрос серьезный, уделим достаточно внимания. Вот. Потому что бывает так, люди о некоторых говорят, вот кто первый ему пожалуется, тот и будет прав. Все, вот кто первый и почаще будет названивать и обращаться, тот и будет прав. Все, о нас не должны такого мнения говорить. О нас должны понимать, что мы, вот о Христе, помните, говорили, ты не смотришь ни на какое лицо. Истинно пути Божьи учишь, ты справедлив. Да, это люди притворились лукавые притворились благочестивыми, но оценку дали правильную Христу. Это оценка хорошая. Вот, ты не смотришь ни на кое лицо, ты справедлив. Всегда человек хочет выглядеть хорошо. Братья, даже возьмем для себя, если мы пришли с исповеданием, как важно, достаточно искренне. Вот. И ни в коем случае вот, поверхностно не сказать о чем-то серьезном. Мы же хотим очиститься. И если я хочу очиститься, я должен сказать, у меня беда случилась. Я согрешил, я виноват, я осуждаю себя за это. Я ничем не оправдываю свой поступок. Я готов выслушать, что вы обо мне скажете, что посоветуете. Вот. Потому что ну, так формальное исповедание. Мы вот с одним пресвитером об одном брате, он то ко мне идет, то к нему идет. И даже с улыбкой рассказывает о серьезной проблеме. Мы говорим, все, дальше так не пойдет. У тебя не то, что сокрушения нет, а так вот просто информируешь перед вечерей. Вот так не пойдет. Мы обозначили с пресвитером, что нам делать, как ему помочь. Вот, даже ему предложили, пока не проповедую в церкви, пока нельзя тебе проповедовать. Вот, тебе нужно поправить вообще правильное отношение к своему состоянию, к греху. Как ты Бога себе представляешь, когда так легкомысленно рассказываешь, вот, мы в переживании, а у тебя так все просто. Вот, поэтому это наша задача, нам важно на это обращать внимание. Уточнить, что он ожидает от душепопечителя. Братья, как вы думаете, почему вот здесь такой совет? Уточнить, что он ожидает от душепопечителя. Да, какая у человека цель? Может быть, он хочет пригласить нас в эту конфликтную ситуацию помочь. А может, желает, говорит, я просто хочу рассказать свою боль, помолиться и боль, и выслушать совет, и все. И дальше буду нести, дальше буду терпеть, дальше буду любить, дальше. Вот, нам важно уточнить. Потом от этого зависит и наши дальнейшие шаги, наши. Вот, может быть, мы уже спланировали еще братьев пригласить еще, а человек не хочет никого в эту ситуацию. И я хочу только помолиться Богу, и с Божьей помощью еще буду терпеть. Я этого желаю. Вот, это для нас ценно, чтобы знать, что он ожидает от душепопечителя. Следующая инициатива принадлежит душепопечителю. Это служитель или руководитель молодежи, или у нас желание уделить внимание другу своему, который стал слабеть, служение пропускать. Без Библии приходит на молодежные. Когда ему спрашивают, скажи свою мысль по этому тексту, он отвлеченно говорит, а ну дайте я прочитаю. Ну видно, человек не здесь, его здесь нет. И мы желаем ему помочь. Вот. И в этом случае нашей он не просит, он к нам не обращается. Нам принадлежит инициатива. Что в самом начале здесь совет? В самом начале необходимо открыто объявить причину встречи. А вы замечали, братья, такое? Встреча произошла, и люди долго говорят вокруг. Вокруг да около. Говорят. А мы понимаем, что человек не за этим. И даже по телефону бывает, звонит человек и что-то рассказывает. Ну, у него что-то есть, но он что-то о поверхностном говорит. Вот. Вот здесь очень хороший совет. В самом начале открыто. Я пришел по такой проблеме. Это меня побудило к тебе прийти. Наш разговор вот по этой причине. Вот. Это, братья, так хорошо, так располагает людей. Мы же чувствуем друг друга, чувствуем обстановку, чувствуем, что что-то вот. Ну, например, 97-й год. Братский совет остался у нас в церкви. И А вдруг один из братьев приходит и говорит: Михаил, тебя приглашают. Я пришел, ну, стою среди братьев. Как у тебя настроение, спрашивают. Ну, что они меня позвали, настроение спросить. А как жизнь молодой семьи? Ну, что они не видят жизнь молодой семьи? И вы знаете, вот эти все вопросы, а у меня напряжение растет и растет напряжение. И когда они суть сказали, меня уже еще не колотило еще, но я уже в таком переживании думаю, ну, я в мыслях, что я натворил? Что, а мне служение хотят поручить? Мне хотят что-то доверить? Да сразу скажите, Михаил, у нас есть вопрос, мы хотим тебе, вот сейчас помолимся вот так. На мой темперамент, на мой характер это проще. А так, когда вот, спрашивали, все спрашивали, а потом, как мне папа мой был, там говорит, ты побледнел прямо. Ну, конечно, вот, позвали и не говорят, зачем. Вот, а я не могу понять, что же я утворил. Ну, вот так. Братья, смотря какой случай, бывает, проинформировали, человек стал работать не в том направлении. Вот он. Вообще, братья, нужно сохранять дружеские отношения, и совет церковный не должен быть какой-то инстанцией такой вот выше над членами церкви. Мы все-таки служим, мы избраны, чтобы для созидания и сохранять доверие, расположение. Это не так легко, не так просто, особенно когда какое-то напряжение. Ну, очень важно так. Вот. А есть немало случаев, когда сказали, по этому вопросу придешь на совет, и человек создал какую-то оппозицию, и не получилось, не состоялось. Он, ну, как бы то, что хотели бы спросить, то, что узнать хотели бы, как-то, ну, он оборонительную позицию занял такую. Ну да. А здесь столько важно иметь благодати от Бога. Вот бывает на таких мелочных вопросах, вот какое-то напряжение сохраняется в жизни совета и некоторых членов церкви. Вот, и кажется, их не будет, будет лучше. Их бы приобрести, иметь от Бога много мудрости. Вот. Ну, а с другой стороны, ну, это, наверное, отдельная тема. Кстати, готовится «Вестник истины» статья о церковном совете. Функции совета, как избрать в совет церковный, вот, переизбрание, работа церковного совета в рубрику «Домостроительство». Думаю, что эта статья для всех, наверное, церквей, для всех церковных советов будет большим благословением. Так что немножко подождем, братья. Так, идем дальше. В самом начале необходимо открыто объявить причину встречи. Дальше. Спросить у собеседника его мнение по этому поводу. А здесь, братья, что? Как вы скажете? Пришел я на беседу и говорю, что я пришел, потому что на тебя пожаловались. Пожаловалась твоя жена. Вот, поэтому я пришел к тебе. Как твое мнение? Ну, ну да, если вот так, то муж говорит, я с ней разберусь. А я, если касается семьи, то договариваюсь так. Значит, раз вы приглашаете, я приду. Муж и жена – это одно. Согласуйте между собою. И пусть это будет ваше общее приглашение. Вот, чтобы, даже если это жена, пусть муж позвонит. Вот для мужа есть мужья, вот, ну, жена пригласила, но я же глава. Пусть он давно уже не глава, но он все-таки чувствует себя главой. Или она там держит власть, или он так себя поставил, не имеет авторитета. Но вот с этим стараться считаться. Это уже ключ к решению многих вопросов. Вместе рассудите. Вот. И бывает так, что месяц, вот у меня был случай, месяц прошел, проблема есть, нужда есть. Вот. Жена зовет, а с мужем не может договориться. Ну, я говорю, давай сколько можно, вот выждем время, вот договаривайся с ними, договаривайся. То муж позвонил, намного легче было вести дело, намного проще. Вот, когда вместе они так думали, так решили, что нам нужна помощь со стороны. Вот, поэтому эта деталь тоже важна. Спросить мнение. Дальше. Душепопечитель не должен спорить с собеседником. Текст Писания, 2 Тимофею, 2 глава. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников. Не даст ли им Бог покаяние, познанию истины. Братья, для меня пример некоторые братья, которые могли в сложных обстоятельствах не спорить. Ну, например, мы одно служение совершали с Андреем Васильевичем Боринским, служитель Молдавского объединения. И вот был случай, нас разбудили ночью, наверное, часа два ночи. Мы недалеко были от молитвенного дома, встреча была в молитвенном доме, мы пришли. Там было человек семь. Вот, верующих людей, братьев, которые имели какие-то претензии, с чем-то не соглашались. Вот, Андрей Васильевич предложил: сначала мы слово послушаем, помолимся. Потом стал выслушивать претензии. И я удивился, чем сильнее люди возмущались, ну такие возмущения: ты не душепопечитель. И там ряд обвинений, и шумно все это было. Я заметил, чем шума больше, тем он тише говорит. И чтобы его услышать, люди еще тише, чтобы услышать его. Он тихо, спокойно. И вот эта ситуация такая, которая меня так быстро вывела из контроля, а он совершенно спокоен. Он и меня успокаивает, и с ними спокойно все. А потом под утро и чай вместе попили, и так все хорошо прошло. Вот. И я думаю, как этому научиться? Вот никак не заводят его, что он на эти все обвинения не обращает внимания. Его заводят, а он не заводится. Хорошо пообщались, побеседовали, помолились, все. Вот, рабу Господа, ты же раб Божий, ты принадлежишь Богу. И вот за это мы держимся крепко, верою держимся. Вот, несмотря на то, что член совета церквей, он, ему поручено это служение советом церквей. Вот, а тут члены церкви, братья там, и еще и ведут себя так вот. Вот. А он настолько был спокоен, настолько... Я этот случай, братья, всегда вспоминаю, когда хочется завестись. Всегда вспоминаю, как это у него удавалось. Он для меня в этом большой пример. Вот. Не спорил, совершенно не спорил, но спокойно. Вот. Даже говорил так, говорит Слово Божье. Вот. А этого в Библии нету. Они же когда в таком возбуждении, и так написано, и так. А это вообще в Библии не написано. Это, говорит, вообще поговорка. Вот. Ну и так далее. Поэтому, как хорошо, братья, когда мы имеем такую благодать от Бога, вот, и способны иметь помощь получать от Бога. И вот здесь не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, какие бы они, быть приветливыми. Я несколько дней был под впечатлением этой встречи, а он говорит: да я уже и забыл. Я говорю: да это тот, который возмущался, а это там, и с ними потом встречались. Да, говорит, все хорошо, Михаил, ну это наш хлеб насущный, да что ты, никак не это, да все, все и дальше идем. И так благодатно это, для меня это, братья, пример большой. Потом, слова из Библии гораздо сильнее любых других слов. Вы заметили, эта истина в этом материале повторяется несколько раз. Мы об этом говорим, слова из Библии. Это важно, братья. Сильнее Слова Божьего, не наши примеры, не наш опыт, не наше личное, что мы пережили. Самое сильное – это Слово Божье. Сильнее любых других слов. Что нам делать, когда мы затрудняемся в решении проблемы? Лучше отложить вопрос и посоветоваться с более опытными братьями. Братья, это очень хороший совет. Когда мы можем отложить вопрос. Смотрите, у нас есть церковные советы, в области есть советы, межобластные советы есть и совет церквей. Вы смотрите, сколько у нас есть инстанций, где мы можем советоваться. У нас полное право на мудрость, у советующихся мудрость. У нас столько возможностей поступать правильно, поступать благоразумно. Потому что куда ни глянь, мы в окружении советов, и сами еще в совете церквей. Вот. Общение у нас одно планируется. И брат говорит: а совета церквей будут? Я говорю: ну да, все будут совета церквей, с регистрации никого не будет. Все будут только совета церкви. Ну, мы имеем в виду гости. Да все ж мы там гости, и все совета церкви. Вот. Ну, брат имел в виду кто-то из служителей совета церкви. Ну, а я ему так ответил, чтобы как-то ободрить его, что мы все ж совета церкви. Вот, и поэтому будет хорошо и назидательно. Следующее, братья, некоторые общие замечания. Когда речь идет о нарушении целомудрия, не следует вдаваться в подробности. Почему, братья, здесь вот не следует вдаваться подробности? Правильно, потому что, смотрите, наша жизнь. Мы в среде христианской, у нас жизнь проходит. Сами ведем образ жизни в страхе Божьем. Теперь что-то рассказывают мерзкое, греховное. Ну, мы ж, у нас тоже есть греховная природа и тоже какое-то любопытство. И я могу в беседе оскверниться. Я могу оскверниться, слушая что-то или даже задавая вопросы по детально. Вот. Да и для человека это бремя. Оно ему противное. Горе случилось. Ну, сказал, что случилось. Назвал факт. А вот эти подробности вот, до мелочей, нам они не нужны. Ради себя и ради ближнего. Потому что особенно если сестра, она потом может мучиться мыслью, вот, а как он теперь на меня будет смотреть, а как он, как в церкви встречаться, она даже убегать будет, я знаю случай, сестра убегает, брат хотел что-то спросить, она по-настоящему быстро-быстро и спасается, потому что он все детали расспросил, она все рассказала, а потом это для нее было бременем. Лучше было бы, чтобы она факты назвала, помолились и все. Вот. Поэтому, братья, нам не следует даваться в подробности, потому что это такая... Ну, грязь или такое, что оно щекотливое для нашей природы, вот, и искусительное, что ли. Потом эти мысли, они даже после исповеданий, после этих бесед, очень важно иметь такое благословение, чтобы оно не оставалось. Нас на общине для служителей Иващенко Яков Ефремович в Киеве, он еще жив, служитель, в свое время он в Совете Церквей был труженик, сейчас уже по старости, но он задавал вопрос на общении для служителей. Братья, вот когда беседы у вас бывают, и о целомудрии там исповедуются, у вас это не остается или это все скапливается, все остается? Нормально, когда у служителя это не остается. И люди спрашивают, вот 2 недели я беседовала, хочу что-то еще сказать. Вы же помните наш разговор? Напомни, я это... Да нет, вы же помните это. Я же такое рассказал. Он говорит, это нормально, когда... И мы слушали, и я порадовался, другие братья, а мы думаем, что-то с нами не то. Он говорит, вы этот дар возгреваете, чтобы у вас не оставалась эта информация, чтобы вы это не носили в сердце, не культивировали в своем сознании. Вы же мыслящие люди. У вас должно быть другое. Вы служите Богу, человеку помогли, вот, но не носить это все, потому что оно тоже имеет значение для нас самих. В этом вопросе здесь такой совет. Не следует даваться в подробности. Во время беседы душепопечитель должен всегда сохранять инициативу за собой, не допускать высказывания ложных понятий, осуждения или унижения других в их отсутствии. Как, братья, вы понимаете, сохранять инициативу за собой? Что это значит? Да, беседа может перейти в другое русло. Человек может взять инициативу. И иногда чувствуешь себя, что с тобою беседует. Мне приходилось. Молодая сестра, я говорю, слушай, ты меня вычитываешь, ругаешь, да вы служители, да. Останавливать. Есть люди такие эмоциональные, возбужденные слишком, в гневе. И вместе с тем хотят помощи получить, но и настраивают. Да вы должны вот так, да вы должны так. А я вот и плачут, и тут улыбаются. Такое удивительное состояние. Вот, бывает. Но сохранять инициативу за собой. Успокойся, расскажи, помолимся. Вот. Здесь с этим согласиться невозможно, потому что это вопреки Слову Божьему. А здесь ты говоришь, все не любят. Как не любят? Да папа с мамой тебя же любят. Почему ты говоришь, все меня не любят? Это только одного оставили. Христос вот о себе, он пережил. Ну, апостола Павла были. Он говорит, все меня оставили, а потом говорит, один Лука со мною. Уже не все. Вот, да. Поэтому инициативу сохранять. Бывает это сложно, когда вот беседа, а человек такой возбужденный, в напряжении таком. Вот. Но инициативу сохранять за собой. Вот. Не с тем, что как бы я выше, положение мое или еще. Вот. А с тем, чтобы действительно помочь. Вот. И не попасться. Иногда договариваются. Вот вы так скажите. Еще знаете, что делать? Вот вы не говорите, что я сказал, а вот так с проповеди. Брат Миша, с проповеди вот так, так. Да что люди не поймут, о чем я проповедую? Да они же быстро вычислят. Вот. Кафедра вообще это не место, с которой можно камни кидать, чужой огород там. Или... Кафедра это место, где, как одна бабушка подошла к проповеднику и говорит, простите, я женщина, я не должна вас учить. Но вы хоть иногда читайте, что здесь написано. На кафедре написано, мы проповедуем Христа распятого. Вы, говорит, хоть иногда вот это читайте и все, простите, что я вам сказала. Но это хороший совет, она сказала. Вот. Поэтому кафедра, она существует. Бывает так, один проповедник проповедь сказал, другой, вот, вот брат говорил, но он что-то недосказал. Сейчас вот, или здесь не так, я, да не для этого кафедра существует. Это место благодати. Люди назидаются, люди питаются словом, люди получают благословение. Они сидят и бывает знают уже таких проповедников. Вот. Или приехали братья в церковь и ночевали у кого-то в доме. И люди знают, чем дышит эта семья. И потом брат выходит на проповедь и в этом направлении что-то говорит. У нас был Михаил Александрович Горянин. Я вчера о нем тоже приводил пример. Он должен был проводить после семинара. Еще поехали в Одессе будет семейное общение для центра объединения. Ну и вот мы отправляемся, один из братьев подходит. Михаил Александрович, у нас проблема вот такая. И вы об этой проблеме в своей проповеди скажите. Он говорит, брат, я буду проповедовать, что у меня на сердце. А вы напишите записку, на эту записку я буду отвечать. Я послушал, думаю, разумно, разумно. Он говорит, так легче воспримется, так легче народ воспримет. Так и было. Этот написал записку. Вот, он стал отвечать. Пошли еще записки. Хороший разговор произошел. Хорошее общение. И вы знаете, поправился вопрос. Поправился вопрос. И слово воспринялось. То, которое он говорил. Поэтому здесь необходимо нам быть внимательными. Когда мы где-то в гостях бываем, какую-то информацию узнали. Сейчас мы с кафедры людей наставим. Люди почувствуют и не воспримут. Не воспримут, потому что народ чувствует, что и почему происходит.
Ну, ты видишь, что человек начал куда-то уходить, не туда-туда надо. Подходишь, начинаешь немножко беседовать, о чем-то говорить. Он тебя останавливает, говорит, а я тебя не звал. Ты мне тут рассказывал. Ты начинаешь уходить в сторону. Надо возвращаться обратно. Когда позовут, тогда поговорим.
Ну, конечно, братья, если с нами так поступают, я тебя не звал, ну я и уйду. Я же не буду навязчивый. Вот. Не все же ситуации такие, где нам нужно быть всегда. Ну, если я нежеланный, ну, прости, раз так, давай будем молиться об этом. Помолился, да и ушел. Я бы не навязывался. Так я тебя не звал, а я пришел, я обязан, я должен, я, вот, а я прогоню тебя, а ты не сможешь меня прогнать. Вот, ну и пошли ссориться. Ну я не звал. У нас, знаете, ситуация была, я был детем еще. Ну как детем, может подростком. К нам приехал Степан Никитович Мисерук. Он приехал по сложным вопросам в церковь и будет членское собрание. Но перед членским собранием общее собрание. И он проповедует. И представьте себе, приехал, он же узник нашего братства, он тогда был на нелегальном положении. Вот. И теперь он приехал по сложным вопросам в церковь. И он проповедует, и во время его проповеди, вот мы, дети, молодежь, все сидим, во время проповеди встает одна сестра и говорит, а вы не имеете права. Представьте себе, я это рассказываю, то, что я слышал и видел. А вы не имеете права решать вопросы нашей церкви и учить нас, потому что ваш сын ушел с церкви. И вот что делать? И Степан Никитович сошел с кафедры и сел. И пресвитер стал за кафедру и говорит, братья и сестры, у нас сейчас будет членское собрание, мы попросим детей выйти, молодежь выйти. Мы вышли, и мы не знаем, что было. Но знаем, что нас потом собрали, вот детей, там, подростков собрали. И Степан Никитович с нами после проводил беседу. И люди выходили, улыбаясь этого членского, мирно общались, приветствовались. Все, в общем, как-то ситуация разрядилась. Кстати, я до сих пор не спросил. Вот мне нужно записать, спросить, мой папа пресвитер, спросить, как же он там повел, как там дело пошло, что решились вопросы и все. Вот. Но Степан Никитович дальше даже не проповедовал. Я удивился. Сошел с кафедры и сел. Все. Ну, раз я права не имею, ну и все. А мог бы, ты же женщина, что ты делаешь, мы же тебя сегодня накажем, ты эту там, или пресвитеру сказал бы, иди там, выведи эту неистовую, я буду дальше проповедовать. Член Совета Церквей приехал, узник нашего братства, сошел и сел. Но зато управили ситуацией, зато хорошо получилось. Вот, и эта семья у нас в церкви до сих пор, и вот, поэтому... Ну, дай Бог нам мудрости учиться у наших отцов. А он с нами беседу проводил на тему «Придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас» на этот текст. И о страхе Божьем говорил, и к молитве нас призвал, уделил нам достаточно внимания, уделил. Вот. И у нас даже как-то, вот я вспоминаю иногда этот случай, вот все-таки мне хочется спросить, как же ему это удалось? Я думаю, что родители помнят хорошо. Братья, о чем мы помолимся? Я вначале читал этот текст Писания. Ему должно расти, а мне умоляться. Вот. Наше положение в церкви, все-таки со временем оно будет как-то выше. Ну, например, даже мы взрослеем, старше других становимся. Нам что-то поручают. Кто-то в братском совете, кто-то служитель, кто-то, может, еще где-то. Но как бы Господь возрастал, а мое я, мое человеческое, это бы умалялось. Как бы, чтобы, вот как есть пение об Отце, «Я увидел Христа в тебе». Вот, исполнить волю Божью, в смирении совершать труд. Вот, и этот труд будет на созидание, на созидание дела Божьего, когда нами будет пользоваться Господь. А Господь пользуется там, где глубокое есть смирение, доверие, вот, и водительство Духа Святого. Об этой нужде помолимся, кто желает. Аминь.